Февраль 1935 года. Москва. Александр Михайлович Соловьев сидел у себя в квартире за массивным дубовым столом, на котором была разложена изрядно потертая карта мира, пестрящая воткнутыми в нее флажками. В очередной раз отхлебнув из небольшой фарфоровой чашки крепчайшего чая, Александр Михайлович уперся взглядом в Северный Ледовитый океан. Мысль о существовании древней полярной цивилизации давно уже лишила его покоя. «Как могло получиться, — думал Александр Михайлович, — что турок Пири Рейс еще в 1512 году составил карту мира и нанес на нее Америку, Магелланов пролив и Антарктиду? Ведь Магеллан отправился в первое кругосветное путешествие в 1519 году, а российские мореплаватели открыли Антарктиду спустя 300 лет после этого фантастического турка. На карте Пири Рейс Антарктида была щедро испещрена горами и реками и совсем не имела ледового покрова. Тем же и отличался нанесенный им на карту Северный полюс. Турок во время всего своего плавания вел дневник, в котором записал, что он составил эту карту на основе старинных рукописей из библиотеки Александра Македонского. Откуда появились такие знания в IV веке до нашей эры? Кто эти таинственные картографы? Какие древние цивилизации существовали на противоположных полюсах Земли? Как все это соотнести с результатами моей экспедиции 1927 года? Вопросов было много, и Александр Михайлович просидел за столом до 3 часов ночи в глубокой задумчивости, водя пальцем по карте и что-то записывая в толстый синий блокнот. В 3 часа ночи он выключил настольную лампу, разделся, лег на диван и моментально заснул. Телефонные трели Александр Михайлович услышал ровно в 4 утра. Ощущение было такое, словно маленькие металлические шарики рассыпаются внутри черепной коробки с оглушительным и отнюдь не мелодичным звоном. Александр Михайлович открыл глаза, вскочил с дивана и на ходу, протирая глаза, босиком прошлепал к столу. Сжав в руке черное обтекаемое тельце телефонной трубки, приложил ее к уху и сонно произнес: «Соловьев у телефона», на что голос на другом конце провода констатировал с едким сарказмом: «У телефона? Это очень и очень хорошо, дорогой вы наш Александр Михайлович. Оденьтесь, пожалуйста, и выйдите во двор. Вас там уже ждут. Вы меня поняли?» Соловьев посмотрел в окно, увидел стоящую там Эмку и ответил: «Да». В трубке глухо засмеялись, и тот же голос мрачно резюмировал: «Вот и отлично! Значит, до скорой встречи!» Соловьев положил нагревшуюся в руке трубку на рычаги и, глядя на стоящий во дворе его дома блестящий автомобиль, произнес: «До скорой!» Александр Михайлович вышел в коридор, надел ботинки на толстой рифленой подошве, зашнуровал высокие кожаные краги и неожиданно мягко, по-кошачьи, растянулся в шпагате. Встав на ноги, он взглянул на свое отражение в старинном зеркале с потрескавшейся кое-где амальгамой. Из-за зеркалья на него смотрел крепкий 40-летний мужчина с обветренным лицом, на котором выделялись умные серые глаза и седая борода шкиперка. Соловьев улыбнулся сам себе и, отвернувшись от зеркала, проверил все 9 карманов своей потертой брезентовой куртки. Убедившись, что все жизненно необходимые ему вещи находятся на своих местах, он двинулся на выход. Соловьев подошел к машине и открыл дверцу. Шофер, пожилой мужчина с гладко выбритым лицом и надвинутой на самые глаза кожаной фуражки с маленькой красной звездочкой на тулье, кивнул головой и уважительно низким голосом прогудел: «Здравия желаю, Александр Михайлович. Как, однако, спалось?»
«Доброе утро, Егорыч. Спалось мне, однако, чудесно. Если бы вы только не приехали в такую рань и не дали досмотреть мне интереснейший сон». Шофер фыркнул в седые пушистые усы, с ехицей взглянул на Соловьева и повернул ключ зажигания. Мотор тихо заурчал. Ноздрей Александра Михайловича достиг запах бензиновых паров, и он невольно поморщился. Через несколько секунд «М-ка» с форсированным двигателем неслась по улицам только еще начинающей просыпаться Москвы. В кабинете на Малой Лубянке Соловьева ждали. Начальник 9-го спецотдела при ОГПУ, НКВД майор госбезопасности Сергей Анатольевич Бокун, вот уже как целых два дня не находил себе места. Сам товарищ Сталин вызвал его к себе на беседу. Речь на той встрече шла о многом, и в частности, о богатствах советского Крайнего Севера. Были богатства, которые находились в холодных недрах и ждали отважных советских геологов и рабочих, а были и другие, те, что схоронили от народа в непроходимых заполярных тундрах несознательные чуждые элементы — шаманы. И шаманские богатства надо было во что бы то ни стало достать и пустить во благо трудящегося населения всей необъятной советской страны. Кроме богатств, наблюдалась в тех холодных краях странная болезнь. Ни с того ни с сего люди становились совершенно неуправляемыми, говорили на непонятных языках и наречиях, бились головой о стену и совершали такие убийства, отчего волосы на голове вставали дыбом. В течение часа лил сбоку на холодный пот. Ох, и наслушался он от Иосифа Виссарионовича. Благо живой вышел. А когда вышел, стал думать и вызывать к себе в кабинет нужных людей. Надо сказать, что работа в направлении, на котором заострил свое внимание Иосиф Виссарионович, велась уже давно, правда, безуспешно. Товарищи из Лавозерского НКВД дело все на корню завалили. Первый посланный в тундру отряд чекистов в количестве 23 человек был лопарями полностью вырезан. А головы убиенных обнаружили потом жители близлежащего от сей до озера русского поселения, насаженными на свежеобтесанные колья вблизи местного лопарского погоста. Глаза у покойных были вырваны каким-то острым предметом, а на щеках сделаны странные надрезы. Второй отряд чекистов, проплутав по тундре две недели, перебил десяток лопарей-охотников, а заодно с ними их жены и детей, и приволок в НКВД одного из местных шаманов, который по докладам лейтенанта Бирюкова молчал как немой и тайн никаких выдавать не желал. Бокун решил отправить на Кольский полуостров свою экспедицию, состоящую не из 20 человек, а всего из двоих, проверенных. Настенные часы в кабинете Бокуна показывали 7 часов вечера. Пепельница была полна папиросных окурков. На краю стола сгрудились пустые стаканы из-под чая, а в центре стола лежала новенькая, исчерченная красным карандашом карта Кольского полуострова. Над картой склонились две головы. Одна коротко стриженная, с седым ежиком, поредевших за годы революционной классовой борьбы волос, вторая — покрытая густыми и длинными вьющимися волосами, выдающая своего обладателя как анархиста-бакунинца или неисправимого романтика, хотя ни то, ни другое правдой не являлось. Первая склонившаяся голова принадлежала товарищу Бокуну, а вторая — Александру Михайловичу. Обе головы о чем-то ожесточенно спорили, и красный карандаш, зажатый крепкими пальцами волосатой бокуновской руки, чертил и чертил хищные стрелы, пробивающие с разных сторон голубое тело Сейдозера. Все Лавозерье, имеющее на карте вид почти правильной подковы, было обведено жирной замыкающей чертой. При этом было видно, что карандашный грифель в этом месте под напором чекистской руки не выдержал и карту порвал. «Вот вы, Александр Михайлович, как ученый-эзотерик и страстный исследователь Севера, объясните мне, что же такое эти самые сейды? Откуда они взялись?»
«Все просто, Сергей Анатольевич. Тысячелетия у лопарей Кольского полуострова существовало два религиозных культа, одним из которых являлся культ поклонения богам Верхнего и Нижнего миров, а другим — культ поклонения камням, сейдам. Кстати, многие лопари считают, что эти камни — ни что иное, как окаменевшие шаманы-ноиды. Вообще, как ни странно, поклонение камням до сих пор достаточно распространено во всем мире. Им поклоняются аборигены Австралии, в Африке, некоторые племена в Южной и Северной Америке, а также индусы. А не думаете ли вы, что все народы когда-то поклонялись камням? Именно так. И что же повлияло на возникновение такого культа на Кольском полуострове? Думаю, что в первую очередь влияние оказала сама матушка природа. Суровая и длинная полярная ночь, нескончаемый полярный день. И, наконец, тундра с ее огромным количеством озер, болот и огромных гранитных валунов. Все это вместе взятое очень сильно влияет на человеческую психику, приводя ее к приступам, не поддающейся исследованию болезни — мерячинье. Да, вот еще одна серьезная проблема. Неделю назад в поселении рядом с Эдозером озверевшие лопари, возглавляемые местным, как вы говорите, ноидом, чуть не вырезали специальный отряд госбезопасности, посланный на поиски этого шамана. Отряд этот был по счету вторым. А что стало с первым? Головы бойцов обнаружили насаженными на колья рядом с шаманским кладбищем у Сейдозера. Щеки были изрезаны, а глаза мастерски вырваны. Я думаю, что это какой-то шаманский ритуал. Как вы думаете, Александр Михайлович?
Вероятно. Мне бы хотелось самому взглянуть на эти головы.
Очень скоро вы увидите своими глазами и шамана, и все, что он натворил. Так, мы говорили о сейдах. Что еще вы мне можете о них поведать?
Само слово «сейд» означает «любого рода божественность», и по всему северу имеется очень много мест с корнем «сейд» в названии. В большинстве случаев сейд — это в первую очередь идол для поклонения, жертвоприношения и колдования. По всему Заполярью много различных сейдов, как рукотворных, деревянных и каменных идолов, так и нерукотворных, созданных самой природой валунов, пней и коряк. Слушаешь вас, Александр Михайлович, и представляешь Кольский полуостров прямо-таки заваленный этими сейдами. Нет, Сергей Анатольевич, совсем не так. Христианские миссионеры, несущие веру в языческие саамские массы, хорошо позаботились об уничтожении идолов, в особенности рукотворных. Уничтожение это длилось в течение нескольких веков, но и сейчас в тундре можно найти рукотворные сейды. Интересно, как же они сейчас выглядят? Многие сейды представляют собой груду оленьих рогов, уложенных острыми концами вверх, но самый известный сейд — это все-таки куйва на Сейдозере. Он находится в большом почете у лопарей. Он стоит на северном берегу озера, где трещины в огромной скале образуют некое подобие человеческой фигуры —